Добрый день.
Личного мнения, слушания музыки с Даомер, возможно ли неживую музыку слушать в наушниках или даже перед шабатом в пятницу?
Да, ну, перед шабатом точно для этого не никакое не, сказать, не облегчающего в этом нету, так сказать, элемента, чтобы перед шабатом слушать музыку больше, чем в Омер. В принципе, в Омер, значит, источники говорят о том, что нельзя устраивать свадьбы, нельзя устраивать танцы, веселье и так далее. Отсюда исходит понимание наших мудрецов, наших учителей современных, что, в принципе, это время, когда мы должны, ну, потому что это же все элементы траура, да, поэтому, когда человек в трауре, то ему как-то не подобает слушать, да, и вот подпрыгивать, и что-то такое. Поэтому сказали не слушать музыку. При этом многие поским считают, что если вы слушаете даже пение акапелла, то, что называется, без инструментов, но оно звучит из вашего, как это называется, устройство какого-то музыкального, да, ну вот проигрыватель какой-то там, как это называется, плеер, MP3 или что угодно, тем не менее получается, что он сам выполняет роль музыкального инструмента. И то, что он изображает человеческие голоса, точно так же, как мы не можем считать их человеческими голосами в том смысле, чтобы отвечать «Амен», когда мы слышим по радио там, или по телефону, да, потому что это уже передача электронного голоса, то есть это фактически изображение голоса или каким-то прибором, так скажем. Поэтому получается, что этот прибор, грубо говоря, делает для нас музыку. И тоже многие поским это не разрешают. Я не хочу браться и говорить вам окончательный вердикт, потому что я знаю, что теоретически возможно, что и практически возможно, что разные раввины в разных ситуациях, разным людям при каких-то особых обстоятельствах скажут чуть-чуть строже или чуть-чуть легче в этих вопросах, и я не возьмусь это, да, это раввинское такое указание, я не возьмусь его вам выдавать. Скажу, что есть вот, что есть о чем спросить. Но, в принципе, общая тенденция такая, да, музыку не слушаем в этот период. Кто начинает с Песоха, это значит до Лаг БаОмера. Уже с вечера Лаг БаОмера принято, что устраивают костры и песнопения вокруг них, и все. И после этого, в принципе, многие уже не продолжают этот запрет. Есть такие, которые до Шабота додерживают с самого начала. А есть такие, которые начинают с Рош Ходеш Ияр и заканчивают три дня там до Шивота или прямо до Шивота, тоже разные обычаи есть. И, как правило, все это связано, да, вот эта музыка, и то, что мы не стрижемся, не бреемся, и что еще у нас, и не устраиваем свадьбы, естественно, вот такие вот вещи, это у нас Сферата Омер.
Рава Вадя, а то, что касается песен Шабата, которые, допустим, это же песни, ну, допустим, не знаю, там карлинский этот напев, который перед шабатом обычно включают даже в Иерусалиме, этого, наверное, не касается. Это касается, наверное, каких-то развлечений, наверное.
Я не знаю. Вот у нас что-то я не слышал действительно в последнее время. У нас Малия Моси тоже включает перед субботом какие-то музыку перед сиреной, чтобы люди не пугали сирены.
Да.
Я эти не слышал, и вдруг подумал, уже сказали, может быть, поэтому ты не включают, чтобы не было музыки публичной. Я вам не могу сказать. То есть напевать самому, это много есть мнений на тему того, что если вы напеваете какие-то вещи, которые пробуждают вас к служению Всевышнему, повышают вам настроение или какое-то, как называется, ну, воодушевление ваше к служению, чувства ваши как-то возвышают, это все не проблема, если вы сами напеваете. Но слушать музыку на записано, это я не могу вам, да, сказать, чтобы разрешить такое. Я не раввин, да, я не могу просто разрешить.
Я не разрешение, я в принципе рассуждаю, потому что, допустим, есть шабатные песни, в шабат их учить не будешь, их будешь учить до шабата. Там,
если вы слушаете вот их для того, чтобы выучить, что потом петь в шаббат, ну, возможно, вам скажут, что вам можно.
То есть тема для вопросов, скажем так, да?
Да, для вопросов, безусловно, есть тема. Да. И надо учесть, что разные раввины, которые по-разному, в принципе, смотрят на некоторые тут чисто логические аспекты вот того, что делает прибор, который вы слушаете, могут вам по-разному сказать. Ну, такое время живем. Выбирайте себе раввина и спрашивайте. Простите, что я такие тонкие вещи, когда нужно именно раввинское, что называется, ахраа, как бы это по-русски сказать, то есть решение, когда есть разные стороны вопроса, я такие вещи не имею права сказать, даже если я слышал от кого-то что-то, потому что псак – это дело индивидуальное в данном случае, кто получает от своего раввина псак. Мне какой-то шофер автобуса, он, конечно, он был, так сказать, не выглядел как строго соблюдающий время, мягко говоря, но и не выглядел как не соблюдающий, то есть у него была какая-то кипа, и он позиционировал себя как соблюдающий, утверждал, что его раввин ему разрешил слушать музыку, а иначе он поздно вечером, когда он едет, он может там заснуть или что-то такое. Я не знаю, да, может, это он придумал, может, это раввин какой-то был, знаете, есть такие раввины, которым разрешить расплюнуть что-нибудь, лишь бы люди были довольны. Извиняюсь, конечно, да, но есть такие в кавычках раввины. А может быть, это настоящий раввин? Я не знаю, что вам сказать. Я не изучил эту тему глубоко, и поэтому не могу вам ничего сказать.
А еще вопрос можно?
Да, пожалуйста.
Вот затронули тему бритья в шаббат. Можно ли...
Опять, если есть за границей какие-то проблемы у человека, что он работает, у него есть проблемы с этим, пусть пойдет и спросит своего раввина. Например, были мнения, даже Рош написал в своих ответах, что он там по каким-то обстоятельствам мог бы какие-то такие вещи разрешить, но он боится. Он говорит, все приняли, что это запрещено, и хотя я не вижу обоснования, почему не сделать кое-какие исключения в определенных случаях, я не могу это разрешить против всех. То есть есть тоже такая штука, когда многие раввины запрещают, даже те, которые с ними не согласны, они все-таки не хотят выступать против, потому что есть вещи, когда вот все приняли, что какой-то запрет существует, даже если обоснования для него оказались не очень существенными, если уже приняли, что запрет существует, а теперь кто-то пойдет его разрешает, это может, понимаете, это может надломить как бы доверие людей, и дальше пойдут разрешать вещи, которые уже совсем не нужно разрешать и нельзя. Поэтому не могу вам сказать. Опять же, спросите раввина, может быть, какие-то такие исключения могут быть. В принципе, бритье, конечно, не разрешается с фаратона.
Ну, я спрашивал, мне разрешили, а просто у меня шрам на лице, и получается, я когда работаю, если у меня шрам будет выделяться, и мне это не совсем комфортно, получается, я себя чувствую, неудобно будет работать.
Наоборот, вам лучше бы бороду тогда, чтобы скрыть его, нет?
Нет, а у меня шрам под носом, получается, у меня операция была, и шрамы не... Шрам остался, получается, я не могу отпускать.
Так я не понимаю, как бритье вам помогает в этом случае.
То есть я когда сбриваю, если я буду отращивать бороду, то у меня шрам будет выделяться, понимаете?
Будет выделяться. Если вам раввин разрешил, так что же я скажу? Вот, значит, подтверждается, что есть такие возможности. Но смотрите, вы не можете поделиться этим с общественностью и сказать, вот, мне разрешили, ребята, живем спокойно. Понимаете, это индивидуальные такие вещи. Да, это каждый должен идти и спрашивать сам. Это, в принципе, важно знать. Да, была интересная история. Рассказывают так, я за что купил, то продаю, но рассказывают, что когда-то к одному и тому же посоку, мне кажется, к Равлияшеву за царь, пришли два человека и спросили, можно ли в субботу открывать, как это называется, такие буханки хлеба, я не знаю, как там сейчас на Западе, а в Израиле, знаете, они в таких целлофановых пакетах, закрученные проволочкой, и проволочку нужно открутить. И одному он сказал, можно, другому сказал, нельзя. И люди такие, как же, вот... абсолютно одну и ту же вещь спросили, а как же он говорит. И там, конечно, не шла речь, что один какой-то начинающий человек, которого Рав боялся испугать каким-то хумрот, и поэтому сказал ему то, что по самой как бы нижней линии закона все-таки можно разрешить. Такое тоже бывает, кстати, да, когда человек видит, что перед ним человек, который, дай бог, чтобы он в рамках там Торы, минимального набора раввинских запретов, чтобы он существовал, и ему никакие строгости не будут говорить. А другой дело, человек, когда уже на уровне и соблюдает, и ему скажут то, как принято делать среди хорошо соблюдающих людей. Но здесь не была об этом речь. Два человека тоже были, в принципе, одинаковые. Что ж такое? Оказалось, что один показал раввину, как это делается. Вот так, каким-то одним движением там легко раскрывалось, и не было вопроса с развязыванием узлов. А другой показал немножко другую проволочку. Знаете, есть две разных тоже эти. И там надо было как-то так это раскрывать, чтобы получалось, что он развязывает узел. Рав сказал, нельзя. Понимаете, пока люди не поймут, да, что именно и почему им сказали, а это трудно понять. Да, раввины иногда, мне кажется, у меня такое сложилось впечатление, когда я задавал вопросы, они как будто бы иногда специально задают вам несколько наводящих вопросов, из которых вы не знаете, насколько каждый из них принципиален, чтобы потом вы сами не начали бы вот это заделываться раввинами доморощенными и раздавать подобные указания людям, чтобы вы поняли, что это что-то очень индивидуальное, вы получили свой ответ, и вы с этим ответом живете, а другие пусть спрашивают сами. Вот такая рекомендация.
Да, спасибо.
Хорошо. Ну, вот видите, я очень рад, когда у вас есть какие-то вопросы. Я начинаю думать о чем-то, вижу, сколько чего я не знаю. Тоже полезная вещь. Давайте перейдем. Если еще вопросов нет, я с удовольствием. Если нет, то у меня вот отмечено, где мы с вами остановились. И мы начали такую обширную тему здесь разбирать. Рассказ об исходе. Вот, у нас все еще Песах Шини впереди. Хотя интересно, что Песах Шини, вы заметили, там нету заповеди рассказывать об исходе. К нему относится заповедь только съесть вот эту самую пасхальную жертву, если упустили, да, по уважительным причинам в настоящий Песах. И съесть ее с мацой. То есть у нас есть... Ну, сегодня остался такой обычай, я не знаю, насколько он тоже обязует людей. Ну, есть такой обычай покушать мацы в Песах Шини. А вот Курбан Песах у нас нету. Насчет рассказа нету ничего в Песах Шини. Надо бы еще понять, почему это так.
Но с другой стороны, нам написано, что повяжи эти слова на руку свою и на то самое, и расскажи сыну своему, шмаме говори. Поэтому это надо каждый раз знать, о чем говорить.
Ну, вы правы, что у нас есть напоминание об исходе в очень многих заповедях. Мы постоянно должны помнить об исходе, напоминаем себе и в связи с этим, и в связи с тем. Многие вещи связаны с этим, вы правы. Но вот заповедь рассказать своему сыну конкретно в Песах Шини у нас нет, так же, как и весь год. Да? Понятно, что это хорошее дело рассказывать. Но заповедь такая у нас только в Лейле Седер. Очевидно, есть специальный лимудим, который какие-то... как сказать, тонкости текста, которые нас приводят к тому, что это не имеет смысла в другие дни, именно в Песах. А здесь мы сейчас как раз про это и говорим. Давайте вернемся сюда. Видите, где я выделил?
Когда у нас Песах Шини?
Песах Шини, Юдалет, как это называется, Яр. То есть в этот Йом Шини это будет. Почему я так помню? Потому что я знаю, что из-за него отменится третий день Багаб. Это тоже, знаете, интересная тема. После двух крупных праздников, Суккота и Песаха, принято делать Багаб. Мне кажется, после Шивота нет. Почему-то мне так кажется, после Шивота нет, хотя я не помню, вы знаете, может, я ошибся.
А что это такое?
Багаб. Шини, хамиши, шини. То есть пост. Ну, я не помню точно. У меня осталось такое впечатление, что после того, как люди праздновали, иногда где-то, знаете, немножко... перебор был в праздновании, немножко чревоугодием где-то согрешили и прочее. Теперь неплохо бы как-то как бы сбалансировать это тем, что немножко отдалиться от материальности и несколько дней не покушать. Вот Шини, Хамиши, Шини, тем более такие дни, когда, в принципе, многие люди в свое время были праведники, часто в эти дни постились. В эти дни у нас больше там таких слезных просьб после молитвы. Помните, это ханун длинный. И специальный слихот постановили для этих дней. Хотя сегодня, мне кажется, постятся мало кто в эти дни, но все-таки слихот принято читать. А тут вот в этот раз третий как бы слихот из этого багаб, то, что называется, они пропадут, потому что будет Песах Шини. А в Песах Шини это все-таки маленький праздник, ханун не говорят, слихот не читают. Правда, говорят, Ламнацех остался на месте. Вот. Это
постоянно.
Как?
Говорю, Ламнацех вроде бы постоянно на месте.
Да-да, его постоянно говорят, но в Песах, вот в этот Песах Шини его будут говорить тоже.
Особенности как такового нету, да? Это то есть кто не съел жертву и поесть мацы, да, получается?
Да, в свое время, особенно... да, мацы сегодня это просто обычай такой. У кого нет мацы, все, не думаю, что надо бежать покупать где-то родителей или что-то такое. Опять, это мои впечатления, я не видел на эту тему написанного ничего. Видел, что в Ешиве у нас, например, там доставали мацу, которая оставалась в Песаха, именно в этот день вот раздавали. Ну, люди кушали, кто хотел. Но никто не говорил, а ты что не берешь? и никакого кизая, это, конечно, ничего. Потому что это просто такой обычай в память об этом. То есть то, что было, то, что по-настоящему заповедь этого дня, это скушать Курбан Песах для тех, которые по уважительной причине не могли его принести в Песах настоящий. Они приносят его в этот день, и в этот день едят с мацой и марором, тоже, чтобы какое-то у них было напоминание про Песах. Да, это одна из таких удивительных, кстати, заповедей, которые Всевышний, ну, как он все предвидит, мы с вами не понимаем как, но он позволил, что называется, людям, если можно так выразиться, выпросить у них эту заповедь. Ну, мы с вами дойдем, когда будем учить хинух, без отношения до посохшения, думаю, тоже дойдем. Наверняка там что-нибудь такое специальное есть на эту тему.
А я могу испечь, у меня осталась мука, я не знаю, куда деть, могу я испечь... там, например, пирог какой-то, ну, или что-то такое, печенье, и это будет достаточно для выполнения мицвы или обычая?
Ну, пирог и печенье, они тоже никак не подхожи на мацу, да, из муки, которая у вас обычная есть. А обычная мука сегодня часто в ее процессе производства участвует вода для пущего там
распирания. Перемолотая маца у меня осталась.
А, перемолотая мацовая мука. Вы говорите, из мацовой муки вы сделаете что-то. Поскольку вы добавите туда сахар и прочее, я не думаю, что это будет называться напоминанием о маце. Хотя были мнения, которые запрещают даже такие вещи есть перед Песохом, чтобы тоже не было такого, что я ем мацу перед Песохом. Так что, может быть, если есть такое мнение в сторону запрета, может быть, оно же сработает в сторону этого. Но опять я не вижу здесь как бы необходимости так углубляться, потому что все это, в конце концов, приятный обычай, а не какая-то обязанность. Сказать, выполнили вы этот обычай этим, я не знаю.
Спасибо.
Теперь, иньяна мицва. И вот мы переходим к немножко к вопросу этого рассказа об исходе. В чем суть этой заповеди? Из корони сива няним шир ула бытейну бейцес Мицраим. То есть как это выполняется? Да, человек должен напомнить о событиях и о чудесах, которые происходили в нас, с нашими праотцами. Вот когда происходит, да, в эйх лакаха келисборах никмасейну мегем. Кроме того, как Всевышний отомстил египтянам за то, что долго так порабощали, не выпускали евреев. Всевышний, вы помните, там что устроил, он провел целый, так сказать, семинар длиной почти год с разными вот казнями, которые постигали Египет, и, кроме того, поразил их идолов, которые для них были, ну, что называется, центром их вселенной, что называется, они им поклонялись, и все, и вдруг они рушатся на их глазах. Причем часть из них начала рушиться, как вы помните, с самого начала казни, ведь сам Нил, река Нил была для египтян одним из главных идолов. И вдруг она наполняется кровью, вдруг от нее неприятно пахнет, а потом из нее лезут эти лягушки, и люди увидели, что это как-то не тянет на божество такая штука. «Вафил бейнолевей нацмо». Он здесь напоминает, здесь вроде это как закон, да, но он говорит, что в этом суть, что рассказывать нужно, даже когда человек находится сам, нету слушателей, им эйнша махарим хаявло ция дворим бефив. О, зачем же нужно это говорить вслух? Ну, может, можно посидеть, повспоминать, например, нет, надо произнести о году вслух. В чем смысл? Кидешит орер ли боба давар. Как мы с вами тоже это обсуждали, что когда человек говорит вслух какие-то вещи даже сам себе, он пробуждается внутри, он больше как бы внимательно, что ли, относится к тому, что он говорит. Он, и, да, он понимает, что он говорит, он проникается этим, переживает это, размышляет об этом. Кибадибурит орералев, да, сердце человека пробуждается к этому, и он вспоминает, ведь, да, вот наша заповедь в том, чтобы пройти самому тот путь, если не физический, то какой-то похожий путь душевный, который прошли наши праотцы, когда увидели, как вдруг из безнадежного, совершенно бесконечного рабства их Всевышний приглашает следовать за собой. Но что интересно, не сразу пригласил, да, сначала, казалось бы, наказал всех их обидчиков, разгромил всю страну, сделал евреев в этой стране и богатыми, помните, они там на воде кто-то продавали, они разбогатели, и потом их уже освободили от работы, они уже ходили там как хозяева по этой стране. И на этом этапе было уже не так просто всех уговорить уйти оттуда. Как же, сейчас мы, наконец, можем отыграться за все годы унижения, все, возьмем тут власть и сделаем свои порядки, и будем хорошо жить. А вот нет. Всевышний говорит, идите за мной, не знаю куда, да, в какую-то там землю далекую, неизвестно где, через пустыню, в которой сегодня известно, никто выжить не может несколько дней. И идите вот все со своими женами и детьми, и идите за мной. И это было великое дело, что евреи пошли за Всевышним. Да? И великое дело, что они прониклись вот этим, тем, что он ради них сделал, оценили это и пошли, доверились ему. Это очень не хватает нам сегодня. Эту штуку нужно переживать еще раз, чтобы проникаться этим внутри. Для этого-то году нужно сказать именно вслух, даже если нет слушателей. Теперь, это мы уже немножко проникли в смысл заповеди, да? Но вот он говорит «Мишуршия мицва», сам разбирает еще про смысл. Машка туфбе курбана песах, то, что связано с жертвой песах, что мы объясняли, тоже относится и сюда, да, пережитие события и вспомнить о песах и так далее. В именно теме им баула на мицвот работал зе. Вы видите, да, мы с вами тоже когда эту тему поднимали, зачем много заповедей на одну и ту же тему. Вот он здесь тоже это говорит. И не нужно удивляться, что есть много заповедей, посвященных, казалось бы, одному и тому же. Мицват асе, мицват лот асе, у нас есть и предписания, связанные с этим различные, и какие-то запреты, посвященные этому. Кигу есот гадол ва амок хазак ватуратейну уманатейну. Это ведь одна из важнейших основ Торы и нашей веры, вот вы сегодня вспомнили, да, что в разных заповедях и молитвах мы все время вспоминаем «Зейхер лицеат Мицраем», упоминаем выход из Египта, потому что это все время нужно помнить, все время с собой как бы это нести. Это стало неотъемлемой частью еврейского самосознания. То, что они были в каком-то бесправном положении, Всевышний их вывел, и теперь, я, это моя мысль такая, я формулирую, может быть, ну, заложено туда много еще глубины всякой, но мне очень важна именно такая мысль, что, будучи в Египте, мы были рабами у каких-то людей, которые сами кому-то подчиняются. Ну, по-моему, мы тоже с вами здесь это обсуждали немножко. А вот когда мы стали подчиняться только одному Всевышнему, тут-то мы и стали по-настоящему свободными людьми, над которыми уже никто в этом мире не хозяин. И это то, что многих злит, да, врагов-то, евреев. И я лично сталкивался с этим, что очень люди бесились. Почему? Как невозможно управлять этими людьми, невозможно их надавить ни на что. Они, у них как будто другая какая-то система, они живут в своем мире и боятся только своего Всевышнего, а нас никого не боятся. И это власть придержащие не любят. Здесь в Израиле даже была серьезная паника во время, как это называется, изгнания вот людей из Газы, Гушкатиев, там были прекрасные места, и евреев оттуда выгнало правительство родное же, чтобы предоставить эти земли палестинцам. Ну, мы знаем, чем это кончилось в результате. А тогда, тогда был ведь какой момент?
А чем кончилось? Не подскажете, я просто не совсем знаком.
Кончилось тем, что... Кончилось тем, что... Сейчас вам скажу. Одну секундочку, я тут должен... Я хочу это самое, потому что я сейчас одну вещь... Как же это сделать? Ладно. Кончилось тогда тем, что людей выгнали. Люди многие остались без нормальной компенсации, не смогли себе купить какого-то приличного маломальски жилья, который хоть как-то был бы сравним с тем, что они там себе построили в свое время сами. Потеряли работу многие люди, у них там были свои хозяйства и прочее. Что-то сумели перенести и сделать в других местах. А что-то не сумели. Люди остались без работы, без нормального жилья. И много было беды от этого. А помогло ли это миру Израиля с соседями нашими? Ну, я думаю, все сегодня знают, как это помогло. Опять, я не вхожу сейчас в эту политику, что надо было делать, что не надо было. Просто к чему я это начал говорить-то? Вот мы с вами говорили про то, что человек переживает, да, эти от Мицраим, человек переживает сам, и потом он проникается этими мыслями. И потом... Да, я вспомнил. И мы говорили с вами о том, как страшны эти евреи власть придержащим. И это вот во время этого изгнания из Гуш-Катифа я увидел, ну, там немножко прессы, я уже тогда старался поменьше, но все-таки это было слышно отовсюду, паника властей по поводу того, что армия не очень-то может доверять, получается, своим верующим солдатам, которые слушают не генералов, а раввинов. А у раввинов, как вы знаете, были тогда разные мнения на тему, надо ли это делать или нет. И, по-моему, ну уж раввины, которые там принадлежат к сионистскому лагерю, конечно же, все почти в один голос говорили, что нельзя такую вещь делать, выгонять евреев с собственной земли. И солдаты многие не хотели выполнять эти приказы, потому что было видно, что приказ идет вразрез с Торой. Значит, ну, по их мнению, точно. И поэтому была большая проблема. То есть увидели, что есть, что верующие евреи, они для них авторитетом является раввин, самым главным, а для многих и последним, первым и последним. Больше других авторитетов нет. Никто надо мной не хозяин, никто мне не указ. Есть Тора, которую Всевышний нам дал, и по этой Торе мы живем. Все, что противоречит этой Торе, как бы кто там с какими угрозами и посылами нам не убеждал это делать, мы не будем этого делать. И это, конечно, те, кто управляют, так сказать, людьми, они эти вещи не любят. Они любят, чтобы они были единственным источником. Вы поняли. Да, так вот, возвращаемся к этому. Человек, да, должен это продумать хорошо.
У нас, кстати, была такая, да, три источника этих самых и три составных части. Они тоже пытались там командовать.
Три источника? Какие источники?
Ну, три источника и три составные части марксизма и ленинизма.
Не
к шаббату будет сказано.
Ну, мы, да, давайте это оставим уже позади. Много еще кого было и до, и после, это все равно. Да, так вот он говорит, почему мы об этом упоминаем в наших молитвах, и все, лефиши гулану отуму фет гамурбах и душу улам. Это было величайшее чудо. Да, и то, что это дает нам знак о том, что, я думаю, хидуш улам здесь имеется в виду не, как сегодня говорят, обновление хидуш, а имеется в виду, что мир был создан из ничего. То есть есть распространенные философские теории, которые говорят, что мир вечен был, такой был, сякой, но какой-то все время был. Ну, что-то изменилось чуть-чуть так, чуть-чуть эдак. И это очень умаляет понимание того, что Всевышний сотворил мир на самом деле из ничего. Не было ничего до определенного времени. Всевышний сотворил мир, и стало и время, и мир, и все. Так это тоже одна из деталей, которые связаны с Ециат Мицраем. «Киеш элока кадмон хафец вехоль». Есть Всевышний, который предтеча всему, да, и который не нуждается в этом мире, а который сделал этот мир, и который то, что он желает что-то в этом мире, он добивается этого так или иначе, и он именно тот, который может что-то сделать в этом мире. «Поэль кола немцаот эль гаеш». Да, и он превращает все сущее в, ну, все, что он придумал, как бы, если можно сказать, все, что он, да, решил, чтобы было, он делает это сущим. «Шем алав». «Да убьедо лишь, но там эль гаеш в их поц бы кол зман мина зманим». Да, Всевышний может поменять все, что как угодно, превратить это в это и так далее. То есть он управляет этим миром, он полный хозяин над ним, без конкуренции никакой. Кмоша саб Мицраем, шишинаты в эулам бишвилану. Ведь это то, что Всевышний продемонстрировал в Египте, что вся привычная природа, все мироздание, которое люди думали, что они понимают, как оно работает, вдруг оно стало работать по-другому, и ничего нельзя было сделать. По команде, можно сказать, включалось так и выключалось. И люди видели, что есть какой-то хозяин над этим всем, который именно этим и управляет. «Васану от тот мы худашим гдулим вацумим». Сделал нам невероятные чудеса, знаки такие, да, которые, да, были чем-то очень новым для людей. И для евреев тоже это было, да, большое такое учебное пособие, вся история там. Выхода. Алло, земш, как это мышате колку фербах и душу улам. И это должно, сказать, замкнуть уста всем, которые отрицают создание мира из ничего. Да, те люди, которые видят, как Всевышний делал все в Египте и слышат эту историю, и те люди, которые имеют более-менее разумный взгляд на вещи, они понимают, что когда так много народу пересказывают постоянно из поколения в поколение одну и ту же историю, очень с большим количеством подробностей, и все точно совпадает, они понимают, что значит что-то так и было, да? И трудно тогда уже отрицать то, что Всевышний сотворил этот мир. Умакаема и мунаба и диата шем изборов. То есть это одна из важнейших вещей, которая поддерживает нашу веру, да, и наше отношение со Всевышним, можно так сказать. Веки ашгахатовы и холтоби клалим против кулам. Да, и наше понимание того, что мы полностью находимся в руках Всевышнего под его наблюдением. И сегодня, да, казалось бы, мы его там не видим, не слышим, но на самом деле сегодня он за нами смотрит и управляет нами, и заботится о нас, и реагирует на то, что мы делаем, и так далее. Все, как было показано ясно в Египте. И вот это очень важная вещь. Ради нее столько всего мы и нагородили города. Еще мы с вами не прошли даже половину то, что написано про эту заповедь, но время наше истекает. Спасибо, что были с нами.